Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Относительно сотворения Вселенной, латинское слово в книге о божественной любви и божественной премудрости говорит нам следующее. Все во Вселенной сотворено божественной любовью и божественной мудростью Бога-человека. Вселенная, как в большом, так и в малом, как в первом, так и в последнем, столь преисполнена божественной любовью и божественной мудростью, что о ней можно сказать, что она вся некоторым образом есть божественная любовь и божественная мудрость. Что это так, то ясно. Из соответствия всего во Вселенной со всем у человека. Все и каждое, существующее в сотворенной Вселенной, имеет такое соответствие во всем и каждом у человека. Что можно сказать, что человек также есть в некотором роде Вселенная. Все побуждения и оттоле все мышление его имеет соответствие со всеми произведениями царства животного. Его воля и оттоле его разум соответствуют всем произведениям царства растительного, а внешнейшее или же последнее его жизни соответствует всем произведениям царства минерального. Что такое соответствие существует, это неприметно ни для кого в мире природном, но для каждого, вникающего в этот предмет, видно это в мире духовном. В этом мире есть все то же, что есть в мире природном, в трех же его царствах. И все онное составляет соответствие побуждений и помышлений, побуждений, происходящих из воли, и помышлений, происходящих из разума, а также и внешнейшего или же последнего жизни у тех, которые там находятся. Различие только в том, что все это, хотя и представляется вокруг них в таком же виде, как и сотворенная Вселенная, но только в меньшем против нее виде. Для ангелов из этого ясно, что сотворенная Вселенная есть прообразовательный образ Бога-человека, и что любовь и мудрость Его есть то, что представляется в образах во Вселенной. Однако же так, что сотворенная Вселенная не сама есть Бог-человек, а только существует от Него. Ибо ничто в сотворенной Вселенной не есть субстанция и форма сама в себе, или сама жизнь и сама любовь и мудрость. И даже человек не есть человек сам по себе, но все это таково лишь от Бога, который есть самый человек, сама мудрость и сама любовь, и самая форма и субстанция, которая как сущая само в себе, само по себе, суть несотворенная и бесконечная. Все же, что имеет бытность от этого несотворенного и бесконечного, есть сотворенное и конечное, ибо не содержит в себе ничего такого, что есть сущее само по себе, и поэтому все такое представляет лишь образ того, от которого оно имеет бытность и существование. Из этого общего описания я сейчас хочу выделить здесь одну частность, в которой суть различия материальной и духовной составляющей творения проявляется здесь весьма показательно. Итак, выше было сказано следующее. В духовном мире есть все то же, что есть в мире природном, в трех его царствах. И все оное составляет соответствие побуждений и помышлений. Побуждений, происходящих из воли, и помышлений, происходящих из разума. А также и внешнейшего, или же последнего, жизни у тех, которые там находятся. Различие только в том, что все это, хотя и представляется вокруг них в таком же виде, как и сотворенная Вселенная, но только в меньшем против нее виде. Из этого описания совершенно очевидно следует то, что относительно предметности чувственного восприятия в духовном мире есть все то же, что есть в мире природном в трех его царствах. То есть, как мы об этом уже говорили неоднократно в предыдущих занятиях, по чувственному восприятию окружающих его предметностей между ангелом, демоном, духом и человеком нет абсолютно никакой разницы. Они с одинаковой, так сказать, достоверностью воспринимают окружающую их чувственную реальность. Разница заключается лишь в том, что в духовном восприятии чувственная реальность представляется как бы в меньшем виде, нежели чувственная реальность в материальном восприятии. Что же, собственно, здесь значит «в меньшем виде»? Понятно, что здесь говорится о меньшем не в количественно-материальном сравнении, а в каком-то ином, связанном вовсе не с пространственно-временными размерностями. Ибо обретающееся в принципиально раздельной степени реальности восприятия можно сравнивать только качественно, а отнюдь не по какой-либо линейной размерности. Так вот, под меньшим здесь с очевидностью понимается общая совокупность чувственных предметов восприятия, потенциально доступных этому самому восприятию. Здесь надо вспомнить следующую цитату из книги «Истинная христианская религия», уже цитировавшуюся на одном из прошлых занятий, где Сведенборг в духовном мире обсуждает с духами различие духовного и материального. Вы в духовном мире субстанциональны, а не материальны. А субстанциональное есть начало материального. Что такое материя, как несочетание субстанций? Таким образом, вы в началах, и поэтому в отдельном. Мы же в производных и составном. Вы в частностях, мы же в общностях. Как общности не могут войти в частности, так и природное, то есть материальное, не может войти в духовное, то есть в субстанциональное. Точно так же, как корабельный канат нельзя вдеть или протянуть в ушко швейной иглы или сухожилия, нельзя ввести в одно из волокон, из которых оно состоит. Этим объясняется, почему природный человек не может мыслить так же, как и духовный. Здесь ключевое место – это замечание. Вы в частностях, мы же в общностях. Дело в том, что чувственную реальность восприятия духовного составляет исключительно предметности, репрезентатирующими этому чувственному восприятию исключительно индивидуальное духовное состояние. Вот именно этого индивидуального восприемника духа. То есть духа окружает лишь то, что соответствует внутренним состояниям его собственного, его личностного сознания. Скажем, ангелы исполняют внутри лишь состояния, относящиеся к индивидуальному проявлению в нем, по качеству его восприятия, божественного доброго в формах божественного истинного. То есть его чувственному восприятию потенциально доступны лишь сады, луга, полезные и прекрасные животные, птицы и насекомые, драгоценные камни, прекрасные дворцы и наполняющие их драгоценные предметы. И все такое же, впрочем, роде. Но его внешнему чувственному восприятию совершенно недоступны пустыни, болота и гниющие компостные ямы, крокодилы, тигры и совы, развалины и темницы, которые, в свою очередь, доступны демону ада, которому, однако же, в свою очередь, совершенно недоступны предметности ангельского чувственного восприятия. То есть их вселенные чувственного восприятия принципиально ограничены. Ибо поскольку всякий дух, утвердившийся в вечности, прошел через опустошение и стал относительно своих чувственных восприятий совершенно однородным, то из его активных внутренних состояний совершенно исключено все неоднородное его господствующему внутреннему качеству, что и отражается в принципиальном ограничении мира его чувственных восприятий. То есть мы знаем, что демоны опустошаются от всего доброго, те же, кто должны стать ангелами, опустошаются от всего злого и ложного. Вот в мире духов, пока проходит процесс преобразования, там духу еще доступно, он может странствовать на небеса, допустим, восходить, как это описано в Третьем Завете. Или наоборот, может быть, даже заглядывать в преисподнюю, где он проходит через страшное опустошение от своего злого, и там его оставляет, ну, через это. Когда оно проявляется, его кидает в преисподнюю, он борется, и если преодолевает, если он в этой жизни преодолел, то в той жизни он одерживает эту победу, то есть окончательно в себе запечатывает и уходит. То есть можно сказать, что у тех, кто пребывает в мире духов, более разнообразная реальность. Но даже и в этом случае, как это будет показано дальше, она все же гораздо более ограничена, хотя и более похожа на человеческую реальность. В человеке же, или в восприятии природном, согласно латинскому слову, собраны все внутренние и, соответственно, все внешние составляющие творения. Почему он и называется там микрокосмом? Понятно, что в каждом индивидуальном человеческом восприятии вся эта общность отражается лишь потенциально, как, скажем, океан потенциально отражается в каждой своей капле. Но дух или же духовное восприятие такой потенции не имеет, ибо есть лишь началом или же частностью, влияющим в эту самую общность в человеке, в котором все эти частности собраны в свое потенциальное единство. То есть, как говорит нам латинское слово, в человеке собраны все. И ад, и преисподняя, и мир духов, его внутренних качествах. И ему чего нет ни в одном из духов. Такая потенциальная всеобщность отражается в следующих качествах, свойственных человеку, но недоступных никакому духу. Во-первых, человек может менять качество своего внутреннего восприятия, вплоть до абсолютно противоположного качества, обращаясь внутри себя к любому состоянию, ибо они все в нем собраны воедино. То есть каждый человек – это как бы планета, на котором обитают различные народы. И каждый народ имеет свою ограниченную часть сектора этой планеты. А планета имеет их всех. Благодаря чему даже самый совершенный человек потенциально может пасть и обратиться к аду в этом своем универсуме. А самый падший обратиться к Господу и быть через это преобразован и возрожден, чего ни один дух, ни небесный, ни демонский совершить не в состоянии. Ибо дух или же духовное восприятие ограничены качеством круга своих индивидуальных внутренних состояний. Этим самым у человека или же восприятия природного присутствует актуально совершенно неограниченная свобода воли. У духа или же духовного восприятия свобода воли актуально ограничена, хотя и не ограничена потенциально. Актуально она ограничена тем выбором, который присутствует в завершенной форме, в том плане природном, на котором покоится его индивидуальное духовное восприятие. Потенциально же она не ограничена именно наличием этого самого плана природного, в котором этот выбор потенциально мог бы быть совершенно иным. Это не совсем понятно, если воспринимать это по пространству и времени. Но если попробовать представить себе это по образам состояний, скажем, есть человек как планета, вот как я уже приводил, в нем живут все народы. В принципе, он может внутри себя, своим центром внимания, обратиться к любому народу. Человек же, как выбор свершившийся, это только сектор этого. То есть, понятно, что у человека выбор, пока он в природных состояниях сознания, потенциально не ограничен. Но актуально, если взять все пространства и времена его существования, этот выбор был совершен и совершен конкретно. То есть человеку в его состоянии природном кажется, что он может сделать любой выбор. И на этом плане восприятия он действительно может сделать любой выбор. То есть нет предопределений. Но это последний план. В плане же духовном этот выбор уже сделан. Он уже актуально существует. Почему? Потому что в плане природном человек воспринимает в пространствах и во временах. Это иллюзия, конечно, что у него есть выбор. Потому что его жизнь в Боге уже реально существует. Но для него, его частного восприятия, этого выбора не существует. Опять же мы говорим, что у человека его абсолютная свобода – это видимость, но это видимость реальна. Благодаря этой видимости он существует, и он возникает как отдельное индивидуальное бытие, которое может жить как бы от самого себя. Понять это, пока не отрешишься от мышления по пространству и времени, невозможно. Скажем, пока этого не произошло, можно только верить, что это так. Но если глядеть, отрешившись от пространства и времени, то парадокса нет. Действительно, у человека есть в мышлении природном совершенно абсолютно актуальная свобода, но в соответствующем ему мышлении духовном, то есть он как часть, вот как это, как микрокосм, он обладает абсолютной свободой воли. Но как сектор, опирающийся на этот свой абсолютный микрокосм, он уже не имеет этой свободы воли, он имеет ее только потенциально. Но если пока его восприятие находится вот в этом материальном мышлении, эта потенциальность для него абсолютно актуальна. То есть для него как бы открыты все дороги. Но в его состоянии более внутреннем это потенциальность уже становится абсолютной актуальностью. То есть с его как бы раздельной степени духовного восприятия этот выбор уже совершен. Он или ангел, или демон, и обитает в рамках своего сектора, и уже за рамки этого сектора никуда и никогда не может выйти. Но опять же говорю, для того, чтобы это все увидеть, нужно расформировать в себе ложность восприятия по пространственным временам, в котором это присутствует как парадокс. Или оно так, или оно иначе. А как же оно может быть и так, и иначе? Это вот, скажем, на уровне чувственных эффектов, вот как восприятие там, электрона как частицы или волна. Так частица он все-таки или волна? И частиц, и волна. А скорее всего некое единство, проявляющееся как частица или как волна. Но чтобы это понять, нужно отрешиться от восприятия по пространству и по времени. Вот точно так же и здесь, с этой свободой воли. Она и актуальна, и потенциальна, но в каких-то состояниях она абсолютно актуальна, а в каких-то состояниях актуальна только потенциально. Это очень интересная концепция, когда ее рассматриваешь с той и с другой стороны. И она тогда действительно выглядит чудесно, как некий волшебный цветок, как некое воплощение божественной любви в божественной мудрости, которая создала такую совершенно стройную систему, которая кажется совершенно раздельной в своих частях, но в своем единстве составляет совершенную, так сказать, гармонию. Ну, как и многое из того, что потенциально, ну, скажем, создано Господом в его творении. Во-вторых же, человеку потенциально доступны также любые внешние соответствия чувственного восприятия. Поэтому внешний мир его чувственного восприятия актуально содержит всю совокупность этих самых соответствий. Скажем, человек, который относительно своего духовного плана восприятия или же своих внутренних духовных состояний пребывает в вечности, в добром и в истинном, относительно плана своих чувственных восприятий, он может соприкасаться с предметностями, которые, по сути, совершенно противоположны его собственным внутренним состоянием. То есть человек добрый может пребывать актуальным чувственным восприятием в болотистой местности, среди диких животных, и даже быть растерзанным ими. При этом внешние чувственные обстоятельства его растерзания могут вообще ничего общего не иметь с процессами в его индивидуальном духовном плане восприятия, хотя и косвенно быть с этим связанным. То есть как это? Вот это очень известная монашеская история, которую я позаимствовал из Патрика, там, где-то 3 века, о том, как жил один святой отшельник где-то в пещерах, о котором никто не знал. Один только человек знал, который носил ему хлеб время от времени. И вот он как-то несет ему хлеб и видит, что хоронят известного негодяя, богача в данном городе. И этот богач, его там, он отстегивал что-то на церковь, поэтому его хоронят. Епископ во главе процессии идет, все духовенство, все отцы города, и такие замечательные похороны. И он идет и заходит в пещеру, где жил этот отшельник, а от того только куски лежат, его лев растерзал и съел ночью. И он приходит в совершенном изумлении и пытается, спрашивает, молится Господу, ну объясни, ну как же так? Такой достойный человек и такой страшный конец, и такая недостойная личность, и такие замечательные мирской конец. Ну и ночью к нему приходит Господь и объясняет ему, что вот в этом отшельнике было что-то нечистое. И вот чтобы окончательно это в нем очистилось, расформировалось, ему был попущен такой конец. А вот этот богач, он при жизни помогал церкви, поэтому ему, его там ничего в том мире хорошего не ждет. Но в качестве, так сказать, возмездия ему было положено вот такой вот замечательный, прекрасный конец, чтобы завершилось все в его в этом мире. То есть, вот то, что человек и собран весь микрокосм, вот пока он не в своем духовном, то есть не в стержне, то есть на уровне природном, если вы помните, тут все степени раздельные в нем проецируются на степень сплошную. То есть не его собственное, его раздельная степень тоже присутствует. То есть индивидуальное состояние человека оказывает влияние на представительности которые открыты его чувственнейшим и чувственному восприятию, как его материальная реальность, то есть времена, пространство, окружающие предметы, события происходящие. Но туда же наидствует множество другого, не относящегося к нему. Причем это наитие может быть настолько мощным, что его индивидуальное состояние могут в этом вообще теряться, то есть никак не проявляться. Это, скажем, когда на человека навалили там 100 килограмм, то он даже пошевелиться не может. Вот так все сковано. И вот поэтому, если у ангелов, демонов, духов, их реальность меняется в зависимости от изменения внутренних состояний, то в человеке это оказывает незначительное влияние на его материальное, потому что в этом материальное наидствует весь мир духовный. И поэтому, допустим, когда его внешнее, то есть то, от чего ему предстоит, то есть он, скажем, станет ангелом в мире духовном, а в нем присутствует нечто нечистое, посредством этого нечистого в его внешнее соответствие может привлекаться что-то, что не связано с его господствующей любовью напрямую, но связано опосредованно через вот это вот, потому что он формируется из всего. То есть фактически всякий человек, это сказано, нуждается в возрождении и очищении. Даже древнейшая церковь, которая перед Господом выступала как один человек, она тоже возникла, не сразу была сотворена на земле, вот как чистейшая, а сначала были сотворены эти преадамиты, в котором было просто чистое природное собрано. И потом, путем преобразования и возрождения этого чисто духовного, возникла вот эта вот древнейшая церковь. И каждый индивид в ней тоже очищался от природного, что в его внешних этих символизировалось вот этим, ну, природной смертью, то есть отбрасыванием тела природного. Хотя у него это происходило иначе, чем у современного человека. То есть человек неизменно формируется в последней степени, то есть любое индивидуальное сознание. И в этой последней степени в него вносится все. То есть этим обеспечивается совершенство вечности. Потому что, хотя, допустим, в вечности каждый представляет собой как бы отдельный сектор, как бы отдельную частность, но эта частность базируется на общности, на вот этом плане, посредством которого в нем потенциально есть все. И это все делает его совершенством, вот как скелет. Вот там говорится, что суп — это как скелет. Вот это тот скелет, на который в том мире уже надеваются органические формы живые, то есть божественного доброго, божественного истинного чистого. А демоны ада, они как раз есть эти скелеты незаконченные, или же скелеты, покрытые гниющими остатками. Почему? Потому что они выбрали то из вот этой общности, что соответствует гниению, разложению, смерти. Точно так же, пользуясь вот этим, то есть человек, который внутренне находится в преисподней, в котором там внутри полная духовная смерть, он посредством прикосновения к этим всем природным состояниям может внутренне на себя тянуть вещи, которые во внешнем будут выглядеть так, как он приобретает благо внешнее. Например, дворцы, покупает себе яхты прекрасные, сады прекрасные ему строят. Он наслаждается самой лучшей пищей, самыми приятными чувственными наслаждениями. Это делает его будущую судьбу гораздо тяжелее. То есть, потому что неправедное богатство, неправедное чувственное приобретение в той жизни обращаются в чувственные проклятия, во внутреннее проклятие и наказание. Но подтягивая, потому что в определенном смысле, когда злой человек внешними средствами привлекает себе добрые и хорошие вещи, благословения неправедными путями, то он совершает определенное профанирование после самого внешнего уровня. То есть он на себя гораздо большее проклятие натягивает, чем человек, которым этим не занимался или занимался в меньшей, то есть степень проклятия больше становится. Но тем не менее, вот это может происходить. И все это может происходить почему? Потому что все это происходит в том секторе природного, который есть микрокосм, который есть планом, в котором собрано все, чтобы сотворенный человек являл собой совершенством. Ну, так было задумано. Хотя, конечно, не предполагалось, что это будет совершенство не только всего природно доброго, но и природно злого. Для примера здесь можно взять, это как бы такой наиболее ясный пример, это Господь. Вот смотрите, Господь в своем внутреннем был кто? Сущий от вечности. То есть, казалось бы, его должны, вот тут он должен был родиться в прекрасном дворце, у него должна была быть прекрасная судьба. Но и да, он мог бы, в принципе, если бы он допустил этому внутреннему проявиться непосредственно по соответствию, то так бы и было. То, что приблизительно бедные иудеи от него и ожидали. Правда, при этом они ожидали, что он их сделает правителями всего мира. Они не понимали, что такому царственному обитателю мира природного они не только будут не нужны, а может быть и наоборот, он их будет как бы наказывать самыми нехорошими методами, потому что во внешнем оно не может совместиться. Но он специально, вот зачем он вошел в это природное, потому что в природном он мог привлечь на себя все, не только доброе природное, но и злое природное. И вот это злое природное, вот в этом природном, он мог подчинить и поработить, можно сказать, то есть все ады, то есть все зла подчинить и одержать над ними победу, то есть привнести вот в это природное и по соответствию своих божественных соответствий. Вот это, что символизировало, то есть он внутри их преодолевал эти состояния, а во внешнем это выглядело так, словно эти состояния на него нападали, вот он проходил через искушение. То есть как бы, что вся его внешняя жизнь прошла в злах. И с точки зрения мирского он как бы проиграл, потому что с точки зрения мирской победа какая? Достал меч, всех разогнал, всем надавал по головам и утвердил свою победу. Но если бы он так победил, он бы подчинил внешнее зло, то есть внешнее соответствие зла, но он бы не подчинил внешнее, внутреннее. А тут наоборот, он как бы отдал на растерзание свое вот это вот доброе, они на него кинулись. И растерзали, но растерзали не его доброе, а растерзали свое злое. То есть он изображал вот в этих вот внешних соответствиях, все, что с ним происходило, распятие зла. Оно происходило в нем, и оно произошло. И в этом внешнем потом было представительство на его воскресение, которое всего мира уже не видел. Потому что на самом деле не то, что не было его победы, даже природной над злом, она была. Вот когда он воскрес, даже и телом, когда он говорил, щупайте меня и так далее. Вот это было все представительности его победы над злом. Но эту победу могли увидеть только тем, кому были открыты глаза. То есть те, которые представительствовали собой все добрые сущности церкви. Апостолы, его ученики. То есть что собой тоже представительствовало то, что победу над злом может видеть только дарованные от Господа вот эти вот сущности церкви, которые символизировались 12 апостолами. Что еще лишний раз подтверждает, что мир природный – это только театр представительный, а не реальность сама в себе. И в этом театре нужно правильно представительствовать, а не устраиваться, как в чем-то, что в себе абсолютно, и что нужно обживать абсолютно и абсолютно в нем укореняться. Причем, когда говорится, что мир духовного существа меньше, то есть ограничение. А почему он ограничение? Как мы уже говорили, потому что в нем могут проявляться не все, потенциально в человеке может проявляться все, то есть в нем может быть больше всех проявлений. А у ангела или у демона меньше. Но это не связано с пространственно-временным восприятием. Потому что ангел может воспринимать представительности пространства времен в своем чувственном восприятии гораздо более великими и прекрасными, чем человек. То есть он, перед ним могут быть распахнуты небеса в бесконечность. Перед ним может сиять Господь, как солнце. И восприятие этого гораздо более величественно, чем восприятие человеком вот этого материальной вселенной. Даже с помощью телескопов, с помощью там, всех этих средств. То есть восприятие вселенной ангела может быть даже более величественное и замечательное, чем то творение, которым человек ходит и любуется в своем материальном восприятии. Но оно ограниченнее, потому что там нет ничего многого, что человек вот в этом своем хождении может тут встретить и к чему он потенциально может прийти. Отсюда, из такого восприятия материального, возникает восприятие материального как общей совокупности всех частностей. Или же, как было сказано в вышеприведенной цитате, материя – это сочетание субстанций. Почему? Потому что человек внутри себя воспринимает всю эту совокупность. То есть все небесные сообщества, все адские сообщества, сообщества мира духовного, которые проецируются в его чувственное восприятие в качестве предметности. То есть он видит, допустим, и райских птичек прекрасных, и овец, и крокодилов, и червей, и драгоценные камни, и булыжники. Но он не видит сути, он видит общности, но он не может заглянуть в частности. То есть, когда он видит внешние формы, например, он видит овцу, как некое материальное животное. Но он не видит тех небесных сообществ, которые бесчисленной проекцией эту овцу составляют. И не только небесных, потому что кишечник вот этой овцы как бы составляют адские духи, которые проецируются. А все ее органы соответствуют небесным сообществам. Но он не видит всех этих частностей. Он видит только вот этот общий образ. Вот применение микроскопа, например, телескопа, это как бы соответствие внутреннему возрастанию способности видеть частности. Вот когда человек, например, берет микроскоп, вот он в общем видит какую-нибудь, ну я знаю, там, вошь, которая ползает, гнусное животное. Дон Сведенборг приводит этот пример. А потом он берет эту вошь, начинает рассматривать под микроскопом, и он видит в ней дивные дивности, великолепное сочетание внутренних органов, великолепное сочетание всех этих жидкостей, которые там несут жизнь. То есть вошь уже как бы исчезает, и он видит бесчисленное количество частностей. Но это, в частности, опять же, представительное. Вот если бы у нас был такой духовный микроскоп и телескоп, как был у Сведенборга, то мы бы, заглядывая в каждую такую частность, но общность, могли бы видеть исключительные частности, в которых бы не видели пространств, времен, размерности, но видели бы те бесчисленные духовные состояния, которыми внешние формы в нашем восприятии путем божественного наития репрезентируются вот все эти сообщества. Мы же этого не видим. Мы видим мир, построенный из неких общностей, которые нам кажутся предметностями, субстанциями материальными и так далее. Всякая такая субстанциональность, вот в этих общностях, как мы уже говорили, в этих частностях, находятся именно духи, они-то видят эти частности. Мы же видим общности. И совокупность этих общностей репрезентирует для нас Господне от вечности. То есть в чем преимущество еще человека над духом, даже ангельским? Человек может видеть частность, человек может видеть все общности. И потенциально он может заглянуть его в все частности, чего, например, никакой дух сделать не может. Скажем, ангельский дух не может заглянуть не только в частности какого-нибудь адского сообщества, но он и в частности другого ангельского сообщества, в общем-то, заглянуть не может. Он только совершенно видит свои собственные частности. Если же человек был одарен таким духовным телескопом или микроскопом, как Сведенборг был одарен, то он мог бы заглядывать во все небесное сообщество и во все адские сообщества. Вот как происходило заглядывание Сведенборга, вот это так называемое путешествие по духовному миру. Он просто брал вот этот внутренний, дарованный ему от Господа микроскоп и брал какую-нибудь, он смотрел на чувственную представительность этого предмета, например, цветок. Заглядывал с помощью этого микроскопа внутрь духовного. И видел те духовные сообщества небесные, которые этим цветком представительствовались. В принципе, теоретически он мог бы и в любое адское сообщество заглядывать, но он как бы этого избегал, потому что, конечно, ничего приятного в этом бы не было. Хотя кое-куда он все же заглядывал, но в основном через посредство других духов. И вот то же самое было и с Господом, когда он пришел в мир. То есть он мог заглядывать во все небесное сообщество, во все адские сообщества, ну, в своем первом пришествии, и их преобразовывать. То есть менять порядок, подчинять адские сообщества, очищать небесное сообщество. Вот почему говорится, что последним началам принадлежит вся сила. Вся сила находится в последних началах. Во-первых, отсюда это тот коммутатор, откуда открыто все. А во-вторых, тут есть свобода воли. То есть там ты не ведешься как цепью своей любовью, а ты обладаешь вот этой абсолютной свободой воли, и ты можешь выбирать. Через это, кстати, возможно злоупотребление магии здесь такие, которые невозможны в том мире. То есть здесь маг может подчинять себе не только злых, но даже и добрых духов. Опять же, через вот воздействие на эти общности, на частности через общности. Вот в этом преимущество положения человека, ну, скажем так, перед любым, даже самым высоким ангельским духом. Хотя у человека есть тот недостаток, что он не может заглянуть слишком глубоко в частность. Потому что заглядывая слишком глубоко в частность, он теряет связь вот с этими общностями. Поэтому в чем еще преимущество человека? Человек может обозреть всего Господа через вот эти, но только в его общности. Ангелы же могут взирать гораздо совершеннее на Господа, но только в какой-либо частности. Вот поэтому слово в последних началах, оно обладает всей абсолютной силой. И в ней предстоит весь Господь. Вот почему духовный смысл слова – это частности, а природный смысл слова – это общности. Потому что когда человек пребывает в природном смысле слова, ему доступно через буквальность этого слова доступ к любой частности Господней. Когда же он пребывает в духовном смысле слова, то он неизбежно пребывает в какой-либо частности смысла. Хотя тогда он пребывает в его святости. А не тогда, когда он пребывает в смысле буквально. Но, опять же, тут нужно понимать, что то, что называется материальной вселенной, то есть вселенной современного человека, тут совокупность не только божественности, но совокупность и их противоположности. Потому что сюда наиствует, потому что Господь в материальное наиствует не непосредственно, а опосредованно. Через мир духовный, через все его степени. И все степени наиствуют, но мир духовный состоит не только из степеней, отражающих божественность в разной степени совершенства, или же небес небесных, небес духовных, небес духовно-природных, но он состоит также из того, что как бы извращенности божественного. То есть адов различных степеней. И все они здесь представлены. То есть когда человек смотрит в общности мира природного, он может видеть Господа не только в его подлинностях, но и в тех противоположностях. То есть через противоположности он тоже может изучать свойственные Господнему от вечности добродетели. Но только как говорится, через обратное, то есть как нечто противоположное этим противоположностям. И именно поэтому Вселенная, на которую взирают ангелы, даже ангелы, она более ограничена, чем та Вселенная, на которую взирает в своих внешних чувственных восприятиях человек. Хотя она при этом и более совершенна. То есть ангел может видеть частность, как я говорил, божественного, но в высшем святости и совершенстве. Человек же может обозревать как бы общности божественного, но в самых общих формах, то есть он не видит частности. Это вот как, скажем, допустим, если мы с высоты птичьего полета видим весь город, а потом приземлились и зашли в какой-то дом. И мы вот гораздо совершеннее, чем с высоты птичьего полета, видим вот этот квартал, мы можем посмотреть, что находится внутри, что мы сверху не видим в этом доме, все предметы, то мы уже теряем общий вид города. В самом идеальном состоянии здесь находится, конечно, человек вроде Сваденборга, который может взирать и на общности, когда он возвышен над ними, и когда он входит в частности, рассматривать каждую частность по отдельности. Вот это, пожалуй, наиболее совершенное состояние, которого лишены и люди, и ангелы, каждый из которых глядит как бы на реальность со своей собственной колокольни. И вот в этом неприходящее значение латинского слова. Потому что там нам оставлен опыт человека, который мог рассматривать творение и через творение прозирать самого Господа, потому что творение является его отражением, представительством и соответствием, как в общностях, так и в частностях. И более того, вовсе не исключено, что этот инструмент и оставлен нам в пользование. Просто мы пока им не умеем пользоваться. То есть, потому что инструкция к пользованию этим инструментом – это божественное просветление. А пока его нет, ну, для нас этот инструмент по большей части остается лишь мертвым предметом. И поскольку восприятие в последней степени творения – это восприятие по преимуществу не своего, то, соответственно, в нем нет и ощущения жизни. В Третьем Завете есть такая фраза, что ангел, чем он совершеннее, тем больше он видит во всем окружающем отражение самого себя, то есть исполняющий его божественной жизни. То есть ангелы, для ангелов высших небес все вокруг них вообще живое. То есть по частностям их собственного, они собственную жизнь видят в живых представительностях своего чувственного восприятия. Человек же по преимуществу видит не свое. Соответственно, оно для него все мертвое. То есть в этих частностях, которые он видит как общности, есть своя жизнь, но он-то этой жизни не видит и не чувствует. Поэтому в своем внутреннем чувственном он это воспринимает как некое мертвое. Он свое сознание это воспринимает как какие-то процессы, которые в нем происходят, и его не касаются. А уж тем более в представительности той чувственной реальности, которую он как бы видит вокруг себя. Она ему представляется состоящим из мертвых и безжизненных предметов, потому что он ее даже внутри себя не чувствует, а уж тем более он не видит ее в этих представительностях. Даже демон, когда он видит вокруг себя свою реальность, он ее чувствует не безжизненной, он ее чувствует исполненной некой страшной духовной погибели, внутренней духовной смерти. Для него она вовсе не безжизненна, а она гораздо более страшна, чем просто безжизненна. Она для него там, все вокруг него душит оживотворенным ужасом, смертью и гниением. Человек же просто как бы находится в такой пыльной безжизненности, поэтому у него и рождаются такие представления, что Вселенная состоит из некой мертвой материи, которая сама в себя как-то так перетекает, вот вокруг пыль, безжизненность, запустение. И он, бедный, единственный в этой безжизненности и запустении ходит, потому что вот эти состояния немногочисленные, которые относятся к его собственному духовному, даруют ему вот это ощущение его личной, индивидуальной жизни в этой не только безжизненной вселенной, но и по сути даже в теле, которое с его точки зрения состоит из достаточно мертвых форм, то есть крови, там, клеток, которые его некая, как он чувствует, внешняя жизнь оживотворяет, но которая само по себе мертвая, и в котором только жизнь проистекает. И прежде всего это касается именно пространств и времен так называемой материальной вселенной, вернее того, что человек воспринимает как реально существующую материальную вселенную. Как об этом говорит латинское слово, существует два состояния духовных, или же состояние, соответствующее пространству, и состояние, соответствующее времени. Состояние, соответствующее пространству, есть состояние, относящееся к бытию, и состояние, соответствующее времени, есть состояние, относящееся к существованию. Ибо существует два начала, которыми человек сотворяется, а именно бытие и существование. Человеческое бытие – это ничто иное, как восприемник вечного начала, исходящего от Господа. Ибо люди и ангелы есть не более чем восприемниками или же формами, восприемлющими жизни, исходящей от Господа. Восприятие жизни есть то, что определяем как существование. То есть вот эти так называемые материальные пространства и материальные времена, которые существуют во внешнем чувственном восприятии человека, они, как видно из этой цитаты, представительствуют вот эти общие состояния восприятия любви или же бытия и существования. То есть в человеке эти состояния ему не принадлежат. Это не его личное бытие и существование. Это бытие и существование, которое принадлежат Господу в нем, которым он сотворяется. И они принадлежат в нем сугубо единому Господу. И являются восприемниками жизни, исходящей от Господа. И поскольку они в человеке не отражают, как у Духа, его индивидуальных особенностей личного восприятия, а отражают способность восприятия вообще, так сказать, универсальную способность восприятия, которую он и сотворяем в последних началах, как индивидуальный восприемник, то поэтому в чувственностях его внешнего восприятия они присутствуют как предметности, с одной стороны, не связанные с его индивидуальными изменениями состояний, и поэтому кажущимися ему безжизненными, а с другой стороны, представляющимися ему по соответствиям абсолютно стабильными, неизменными и поэтому абсолютно неизменчивыми и измеримыми. То есть вот почему для ангела, духа, демона кажется его состояние меняющимися? Потому что пространство и времена связаны со всей чувственностью. Изменяется его состояние, изменяется предметное наполнение, какие-то состояния для него сокращаются, то есть какие-то расстояния сокращаются, какие-то удлиняются, то же самое с видимостью времен. Почему там говорится, что это видимость? Потому что там больше чувствуется, что это только внешняя представительность чувственного восприятия. В человеке же, вот в его материальной степени восприятия, внутренней, эти духовные состояния не ему принадлежат. Они его формируют. Вот ангел в определенном смысле формирует свое внутреннее, то есть он выбирает направление. А человек, он абсолютно в этом смысле страдательный. То есть вот оно в нем стоит, оно живет своей собственной жизнью, от него не зависящей. И поэтому в его чувственном восприятии соответствие, которое представляется ему пространствами, окружающими его временами, и предметностями наполняющими, потому что эти предметности тоже отражают свойства вот этого восприемника. Все эти планеты, звезды, земля под ногами и так далее, все это отражается из вот этого его внутреннего и от его индивидуального личностного не зависит. И поэтому ему представляя, оно в его восприятии выглядит как нечто стабильное, неизменное. Поэтому ему представляется, что он некая жизнь, живущая вот в этом, ну, меняющемся теле, но опять же меняющемся вне от его зависимости. Он проходит через состояние детства, взрослости, юности, старости, и эти состояния от него абсолютно не зависят. Они ему, кажется, на него влияют, а не он на них. И в этом есть определенная правда, потому что они влияют на него, но внутренне. Они формируют его как бы индивидуальное сознание, которое будет затем, когда формирование закончено, уже существовать в вечности своим собственным сектором. Но это не материальные, реально существующие предметы влияют на его духовное, а просто изменения в материальности отражают эти изменения, происходящие в его духовности. Но отражают так, что на линейном уровне чистого материального восприятия, лишенного всякого духовного перцепции наития, ему кажется, что он живет вот как отдельный человек в этом материальном мире, который влияет на его внутреннее духовное состояние, и что его дух рождается из вот этого материального. Вот это полная, это даже невидимость, это полная ложность. Опять же, как я уже не раз говорил, соответствующая, допустим, в материальном мире вращению Солнца вокруг Земли. Но это ложность, которая отражает определенную истинность. Точно так же, как вот это вращение Солнца вокруг Земли отражает реальное вращение природное Земли вокруг Солнца, только ложно воспринимаемое. Вот точно так же все эти изменения в мире природном, которым, кажется, влияют на его дух, отражают изменения в его духе, которыми его дух сотворяется в существование. То есть сотворяется избытие существования, чтобы он мог служить восприемником божественной любви и божественной премудрости. Или если он выберет извращение, то есть, в которое обращается божественная любовь, то есть похоти и ложности, которые этим похотям соответствуют. Но в этом состоянии вокруг, конечно, более такое свойство присуще пространству. Потому что время, как это мы уже говорили, оно, его внутреннее восприятие может меняться. Вот, скажем, когда человек счастлив, у него, с одной стороны, вроде бы есть часы, которые тикают, отмеряют ему измеряемое время. А с другой стороны, он смотрит, как бы 3 часа прошло, он не заметил. А потом он попал в неприятную ситуацию, и он ждет чего-то. И эти минуты, вот вроде те же минуты, теми же часами внешне отмеряются, но каждый из них для него растягивается как в год. То есть его внутреннее ощущение вот этого вроде бы внешнего времени может быть различным. А вот с пространством такое не получается. Почему? Потому что пространство соответствует, как вы выделили в этой цитате, чему-то более базовому. То есть оно меньше связано с его внутренними духовными ощущениями. Больше его формирует, а не он, так сказать, им формируется. Формируем. И а поэтому пространство, ему, в отличие от времен, ему кажется, для него, вот если нужно прошагать 10 километров, то от его состояния это не зависит. Вот ему нужно прошагать 10 километров, и все. В любом состоянии, внутренне духовно, это будет одинаково. Это будет зависеть только от наличия его, так сказать, физических сил. То есть все духовные состояния и, соответственно, предметы его духовной реальности, они формируемы вне человеческого влияния. Ему принадлежит лишь выбор, каким состоянием он разрешит себя формировать. То есть он не может сформировать для себя ни небо, ни ад, но он может выбрать то небо или тот ад, которое сформирует его личностное индивидуальное восприятие. И этот выбор, как мы уже говорили, происходит и может происходить только в материальной степени восприятия, так называемой, или же в последних началах, где все предоставлено для этого выбора. То есть вот это предоставление всего, с одной стороны, оно дает возможность этого выбора, а с другой стороны, она формирует и механизм этого выбора, то есть абсолютную свободу воли. которой нет ни у духов, ни у демонов, ни у ангелов даже. И вот благодаря этому человек может формироваться в личность внутренне абсолютно совершенную, потому что благодаря наличию этого всего внутренне и демоны, и ангелы являются все-таки отражениями и восприемниками божественного бытия и божественного существования и могут существовать. Даже демоны не распадаются после смерти, а существуют целую вечность, пусть и весьма гнусно. Но с другой стороны, качество вот этого совершенства внешнего, внешнюю оболочку этого совершенства, человек выбирает самостоятельно. Это точно так же, как, скажем, допустим, у пчелы и у вши фактически одна и та же внутренняя структура. Ну, мало отличающаяся. Но пчела – это замечательное полезное насекомое по внешним служениям. А вошь – это гнусная кровопивца, которая доставляет всем только одни сплошные неприятности. Пчела производит там мед, воск и так далее. А вошь только в состоянии паразитировать на ком-то. Вот в этом и разница между формированием ангела неба, допустим, и демона ада. Что внутренне-то вроде бы как бы основное заимствовано из божественного. И оно действует и замечательно работает, и обеспечивает именно существование и чувствование, что мы существуем целую вечность и постоянно получаем жизнь от Господа. Но вот качество восприятия этой жизни совершенно меняется от того, что было выбрано в свободе воли, в природной степени восприятия. И присвоение такое, то есть все совершается путем присвоения. Человеку открыто все, но не все он присваивает. А то, что присваивает, оно определяет качество его восприятия духовного, которое господствует над вот этим вот качеством восприятия природного. И присвоение совершается как? Это особый механизм. Он совершается через взятие в побуждение и намерение посредством господствующей любви, а через это в обращение, вот этого побуждения в действие, которое потом репрезентируется определенными представительствами вот этого материального предметного служения. Но о механизмах и об, так сказать, мы поговорим больше, когда продолжим эту тему на следующем занятии, потому что там есть еще очень много, что нужно будет разобрать. А на сегодня, наверное, все. Аминь.
Фронт битвы идет между альтер-эго, то, что я называю атма, и нашего личины, наших личностей. Они, вот, фокусы, собирается в этой личности. Именно личина, а не альтер-эго, выбирает того скульптора, который лепит либо адский, потом по смерти адский мир, либо ангельский. Вот единственное, что чем мы можем рулить, так сказать, своей жизнью. Взял, пошел, стал, ну кем стал? Кто у нас? А вот эти милиционеры, которые что они сейчас творят, это же просто так вылезает, как силы какие, сколько было дано, а вот они и показали себя. Тот изнасилованный, там группа, не просто один пьяный, фрезы, скупы, все. То есть это они лепят свой мир в будущее, сейчас здесь. А атма, который, собственно говоря, ничего к этому миру не имеет, который пришел из Отца, исходящего с Отцом и Сыном, с поклоняемым, а он не удел. Он собирает тут, он ничего не собирает, его просто отодвинули и все.
Не, он не удел. То есть человек это как бы совокупность множества.
Да.
То есть в нем присутствует множество сознаний, которые воздействуют. Существуют демоны, существуют ангелы. Но над всем этим правит господствующая любовь. Вот есть некий центр, который называется господствующая любовь. И вот тот, кто находится в этом центре, это вот как в государстве, например, вот есть должность президента Соединенных Штатов или России.
Да.
И в зависимости от того, вот это механизм,
То есть американская, допустим, система политическая, российская система политическая. А потом в этот механизм попадает человек, и он начинает под себя менять уже внутреннюю жизнь страны. Вот возьмем Советский Союз. Вот, например, механизм его создал, и в центре сел Сталин. И это была совершенно одна страна. А потом Сталин умер, то есть ушел, и в этот механизм попал другой человек. Например, Хрущев после всех перетрубаций. И механизм-то тот же, а натура другая. И она начала под себя менять страну, в конечном счете начала даже менять механизм власти, расформировать вот эту жесточайшую вертикаль, которую Сталин создал. И началось изменение структуры целой страны, целого народа. И какой-нибудь зэк, допустим, Шаламов, который бы так и сгнил бы в зоне. А тут пришел Хрущев, новое веяние, его выпустили. Вот он в своем личностном что-то мог менять вот в своей зоне. Он мог пойти на сотрудничество с властью, там, лечь под кумом, мог не пойти. Но вот решить, выпустить себя из тюрьмы или нет, он не мог. Это зависело от того, кто сидел вот там наверху. То есть он мог в обстоятельствах себя повести так или иначе, но изменить обстоятельства он не мог. А может менять тот, кто залез вот туда вверх. И вот Господь действует как? Вот человек, вот Шаламов, например, он же не мог расправиться со Сталиным, правильно? Чтобы освободить. Шаламов, ну вот этот. Он не мог расправиться со Сталиным, чтобы себя выпустить. Он мог сидеть там, надуваться ненавистью, ничего не мог сделать. И Солженицын не мог делать, все. Но божественным провидением что-то в этой структуре меняется. Ведь после Сталина мог же прийти, допустим, Берия. Это была бы совсем другая страна. И уж вряд ли тогда бы, или Маленков, допустим, вряд ли остаться, вряд ли тогда бы Шаламов вышел бы, если бы сохранилась эта система. Но Господь так делает, что она улучшается, умягчается, умягчается, умягчается. И вот так это происходит все. То есть, а там тысячи, тысячи путей, потому что Господь правит всякой частностью. Но он правит в дивной гармонии с этой общностью. Он не может сразу превратить сову в голубя. Но он может постепенно, вот как вот это вот в примере с яблоней, он не может сразу превратить дичку в эту, потому что... Но он действует прививочками, обрезочками и так далее. И общее качество дела дерева меняется, потому что меняются вот эти частности.
Давай посмотрим, как вот ты следующий. Как бытие влияет на существование, а существование на бытие через механизмы личности, механизмы альтер-эго и божественного проведения, божественной воли. Вот как вот этот узел здесь находится. Его, это уже вот эта картинка не работает. Она, вот
так эго это виртуально. А? Это эго виртуально.
Да.
Оно и есть субъект множества. Но... Вот есть такая в физике фраза, она называется суперпозиция сил. Или же суперпозиция полей. То есть в чем смысл? Вот есть, ну, некая функция.
Да.
Эта функция, она очень сложная, она очень разветвленная. Но ее можно разложить на ряд преобразованиями Фурье, на ряд простейших функций. И если ее разложить, то получается, что она интегральная сумма влияния простейших функций, которые создают видимость вот этой сложной функции, но это видимость на определенном ситуации реальность. Вот как мы говорили, что вот движение Солнца вокруг Земли в определенной степени восприятия – это реальность. Вот это эго человеческое, оно в определенной степени восприятия – реальность. Хотя в себе это всего лишь суперпозиция простейших влияний. И его изменяют, именно влияя на эти простейшие составляющие, на эти знаменитые функции ряда Фурье. То есть, меняя это вот, убирая и вставляя простейшие функции, меняют ее структуру. А этой суперпозиции представляется, что это она меняется. Да еще по собственной свободе воли. Потому что свобода воли в ней тоже принадлежит Господу. От Господа зависит, что она выберет. Но Господь позволяет и ей вносить. То есть у этого альтер-эго совещательный голос.
Да.
Совещательный.
А решающий
тут. Но этот совещательный голос учитывается, потому что, чтобы не подавить ее индивидуальность. Если забрать этот, то есть делается так, что ей кажется, что ее совещательный голос, он решающий.
Все хорошо. Значит, я тебе сейчас направлю тебя. Значит, я к чему веду? Так вот это вот эта полка, третья, самая верхняя, это служение.
И нет, служение это... как раз самое нижнее. Это та форма, это тот сосуд, в который все наливается.
То, нет, что третья нужно. Полка вверх. Атма, потом нирвана, а там служение.
Не, вот этих нам не надо. Давай, давай говорить, потому что если вносить чужие терминологии, да.
Существование, бытие, а вот это третье, оно называется жизнь, жизнедавание. Вот в индуизме это называется Карана Шарив. Причина всех причин.
Да, все, давай заберем индуизм.
Значит, я к чему? Да, но я по-другому не могу сказать. И вот смотри, что получается.
Нет, так я говорю, учи терминологию. Потому что, чтобы вот так вот...
Ой, да я такую не забыл.
Не, ну так у тебя же есть книги. Да, да, вот да. Прочти вот это «Божественная любовь, божественная премудрость». Еще раз, еще раз.
Я уже...
Ладно, идем пить чай.
Значит, что я хочу сказать? Значит...